Прежде чем мы займемся вопросом анализа самой Торы, я хотел бы уделить внимание утверждениям оппонентов библейской критики. Что утверждается? Я долго думал, делать это или не делать. Сначала подумал делать, потому что, в общем-то, в нашей аудитории русскоговорящих евреев с трудом можно встретить человека, который чего-то такое слушал, если где-то слышал и читал из области библейской критики, и может что-нибудь на эту тему возразить, поэтому вроде бы этот материал так особо нам и не нужен. Но все-таки в конечном итоге сомнения перевесило, и я думаю, хотя бы несколько слов об этом сказать. В чем здесь спор? Есть у нас документ. Документ Тора, письменная и прилагающаяся к нему устная традиция. Документ сам утверждает о своем авторе. То есть в самом документе решается вопрос авторства. Автор – сам Творец мира. Стало быть, наша задача с точки зрения анализа – это проверить истинность самого документа. Документ что-то утверждает. Достоин ли этот документ сам доверия или нет? Библейская критика говорит «нет». Какие аргументы? Есть целый ряд аргументов. Я приведу сегодня, наверное, только в основном два. Первый. Может быть, нет. По словам самой Торы, она была записана сразу же на Синае. 1312 год до новой эры. Библейская критика еще 140 приблизительно лет тому назад начал утверждение того, что этого не может быть. Почему этого не может быть? Априори не могло быть. Почему? Потому что тогда письменности не было. Значит, как же могли записать тогда? Явно записали в более поздний период. В какой более поздний период? В период царств. Где-нибудь в период соединения царства царя Давида или что-нибудь, может быть, даже чуть попозже. Соответственно, вопрос. А откуда, господа профессора, вам известно, что письменности не было? Ответ. У греков тогда письменности не было. А дальше каль вахомер. А если у просвещенных греков тогда еще не было письменности? Каль вахомер, что у темных жидов тем более тогда не было.
Другая письменность, более северных стран.
Значит, дело в том, что это утверждалось априори, как простое, как нечто такое простое и очевидное, и на этом строилась потом наука. Проблема, что уже, запомните это хорошо, что всего лишь через несколько десятков лет в Египте раскопали один большой-большой холм, очень известное сегодня название Тель-Аль-Амарна. Что ж там нашли? Нашли там ни больше, ни меньше архив Египетского министерства иностранных дел или, может быть, управление по делам колоний. Откуда известно, что это так? Там колоссальное количество писем, которые пишут египетским властям подчиненные вассалы, и то, что им отвечает центральная власть. Все эти документы относятся к эпохе Ахнатона. То есть это приблизительно за 100 где-то лет до предполагаемой даты исхода из Египта. 100 с лишним лет. Значит, до этого времени, во-первых, на Востоке письменность существует задолго до греков. Понятно, что у европейцев некоторое время не очень хотелось, чтобы культура начиналась где-то в Европе. В особенности это хотелось германским профессорам, потому что не хотелось, чтобы культура шла из семитских стран, а хотелось, чтобы что-то все это было такое нордическое и арийская. Поэтому очень не хотелось. Но что делать? У греков письменности действительно не было, а на Востоке была. Более того, среди этих писем выясняется, что есть письма и частных лиц. Не только, то есть можно было сказать, может быть так, письменность была, но только у чиновников, у писарей. Чего подобного? Там есть письма, письма частных лиц тоже. Более того, машина моя, 7.45 мы договорились с ним. Нет, только билет мне дать. Нет, завтра, с утра, конечно. Только билет мне дайте.
Да, билет с утра.
И еще, есть одно очень пикантное место в книге Шофтим, в книге судей. Речь идет там об одном из судей, Гидеоне, который отправился на войну с мидианитянами и, проходя рядом с городом Суккот, потребовал от жителей города, чтобы они его поддержали, дали бы ему провизию и всякие необходимые вещи. Жители города Суккота ему сказали: знаешь что, пошел-ка ты подальше, потому что ходят здесь всякие, поди знай. Ты победишь, конечно, будет хорошо, если тебя победят, то нам же потом и голову оторвут. Поэтому Гидеон почему-то очень обиделся и сказал: все, когда я возвращусь, я вас страшно накажу. Дальше описывается, что когда он изгнал мидианитян и их побил, он возвращается с победой. Ну и решил он действительно их наказать и отомстить. А как ему... Понимал он, что просто так взять и устроить погром в городе, это вообще-то нехорошо, потому что горожане же простые, они в этом не виноваты. Те, кто его послали подальше, это старейшины города. Значит, нужно старейшин наказать, а горожан не трогать. А как узнать, кто старейшины, кто... И он сделал следующую вещь. Поставил своих воинов в засаду, и как только из городских ворот вышел пастушок, они его цап, этого пастушка, за шкирку, и говорят: ну-ка, парень, напиши-ка имена всех старейшин города Суккот. Ну, он, конечно, от страха тут же все написал. Точка. Ну и дальше рассказывается о том, как их наказали. Повествование двигается дальше. Но здесь нужно остановиться и сказать: стоп. Вещи происходят где-то, это 11-12 век до новой эры. Пастушок, о ком идет речь? Пастушок, вышедший за ворота, так? Его поймали за шкирку и сказали: ну-ка, пиши, не скажи, а пиши имена всех князей Суккота. Когда подобная вещь могла произойти в Западной Европе? Чтобы первый попавшийся пастушок, которого бы схватили за шкирку, взял бы и написал бы. Даже не через тысячу лет. Полная грамотность была достигнута в Западной Европе только после Первой мировой войны. Во время Первой мировой войны в действующих армиях Германии и Франции выяснилась серьезная проблема. Было достаточно много крестьян, мобилизованных в армию, которые читать, писать не умели. И только после войны, то есть после 18-го года, началась программа полной ликвидации безграмотности не только в стране советов, но и даже в таких благополучных странах, как Германия и Франция. Здесь же совершенно просто, да, первый попавшийся пастушок, оп, ну-ка напиши, так и написал. А я не знаю почему, но это текст. Я не знаю, но это текст рассказывает. Да.
Дело в том, что действительно пастушки в Западной Европе, они были крестьянами, которые пасли свой. Там же имелось в виду, что был хозяин
горожанин
стада, богатый человек.
И он... Хозяин стада сидит на веранде, пьет кофе, а не ходит выгуливать своих овечек. У него на этот счет есть мальчики. Пастушки, они обычные мальчики.
На Востоке.
Можете посмотреть, сегодня, если вы проезжаете в Израиле по арабским территориям, вы видите, как все построено. Серьезный человек сидит, пьет кофе. На поле земледелием занимаются тетки. У него, слава богу, их несколько. А скот выгуливают? Дети. Четкое разделение труда. А? Кофе пьют. И, очевидно, об умных вещах думают. А? Правильный хозяин, он контролирует, осуществляя общий контроль. И тогда все хорошо. И тогда тетки работают правильно. И мальчики хорошо пасут, и все хорошо. Коммерция — другое дело. Коммерцией занимается мужчина. Это святое. А просто так гнуть спину на поле там что-нибудь, это совершенно... Окей, это не для хозяина. Так что, значит, итак, это был первый Первый аргумент – не было письменности. Теперь, что самое интересное, когда были вскрыты вот эти вот документы Тель-Аламарны, в принципе, все профессора, которые до сих пор строили науку на том, что письменности не могло быть, должны были сказать: извините, факты оказались идущими вразрез с нашими некоторыми предположениями, поэтому берем свои слова назад. Никто своих слов назад не взял. Продолжались? А? А? Нет, нет. Это иератическое письмо, более быстрое, иероглифами длинным писать. И кроме того, там было очень много и на аккадском языке, и на других там. Потому что писали же не египтяне, писали египетским чиновникам, писали местные князья, губернаторы, царьки. Кстати, большая, довольно значительная часть из них – это жители Святой Земли. Так? И они им тоже пишут. Кстати, там же упомянут и Иерусалим. Прямо упомянут черным по белому Иерусалим. Дальше. Еще один аргумент был. Почему этого не могло быть? Почему Тора не может быть правдоподобна? Аргумент дополнительный. Мы, читая книги Невиим, книги пророков в дальнейшем, мы не видим вообще, что соблюдаются законы Торы. Жизнь народа описывается так, что вроде бы законам Торы места там нет. То есть, значит, законы Торы в эпоху первого храма не соблюдаются. А когда они начинают играть важную роль в жизни народа? Только в эпоху второго храма. Очевидно, вот тогда на стыке эпохи была записана Тора. Второе утверждение. Третье утверждение. Третье. Тора не может быть первоисточником, потому что мы находим в последнее время в раскопках, в культуре соседних народов мотивы достаточно похожие на то, что написано в Торе. Одна из первых работ, посвященных вот этому тезису, носила очень характерное название «Бабель und Bibel», то есть «Библия и Вавилон», в которой немецкий профессор, звали его, если я не ошибаюсь, Феликс Делич, он ее, кстати, прочитал первую лекцию при дворе кайзера германского, в которой доказывалась следующая теза. Все, что написано в Торе, все это заимствовано у вавилонян и других народов Востока. Кстати, что вполне отвечало социальному заказу 80-х годов 19 века, потому что тогда арийская культура стала перед серьезным вопросом. Признаться в том, что европейская и в том числе арийская культура вырастает из двух элементов. Один из них греческий, эллинистический, а второй христианский, то есть еврейский, очень неприятно. Но с другой стороны, нельзя же из песни слова не выпустишь. Нельзя же сказать, что к христианской культуре мы не имеем никакого отношения. А тогда был найден выход из этого. А именно, сказать, что на самом деле христианская культура, она не строится на Торе. Тора, наоборот, сама по себе, она вся заимствованная, она не аутентичная, она не оригинальная, она заимствованная у других народов, у ассирийцев, у вавилонян и так далее. А христианство тогда будет начинаться с пророков, по сути дела. Да.
А что вот, когда ты читал, приведены просто аналогии между...
Да, вот сейчас к этому идем. Сейчас идем. Итак, значит, какое было утверждение? Параллельные места в других источниках. Несколько примеров. Одним из самых первых примеров был найденный в раскопках в Вавилоне миф о Гильгамеше. И этот Гильгамеш, оказывается, пережил серьезный потоп. И чуть было не утонул, и сумел он выплыть оттуда, спасся, и на случай этого приносит богам жирную жертву. Ну, вот, пожалуйста. Стало быть, миф о Гильгамеше является источником для автора Торы, который переписывает это как историю о всемирном потопе, про Ноаха и так далее, и так далее. Или еще вариант. Вот вам, пожалуйста, законы Хаммурапи. Там тоже упоминаются законы, которые упомянуты в Торе. И так далее, и так далее. И на самом деле, довольно странно, как можно здесь увидеть доказательства того, если у нас появляются два источника параллельных. Например, вот мой собственный вам пример. Я даю контрольную работу людям. Говорю, пишите. Они пишут. Причем все. И вот я получаю две контрольных работы одинаковых. Возможно. Значит, А и Б одинаковые. Несколько возможностей. Первый. А списал у Б. Или А или Б списал у А. Или оба делали это вместе. Или есть В, у которого списали А и Б.
Еще...
Как минимум.
Есть еще Б, который списал. В, который списал у Б, а который списал у В.
Нет, я-то получил только два. Я получил А и Б. Я не получил больше. В я не получил. Но я вполне могу предположить, что существует некий В, первоисточник, у которого списали и А, и Б, а В до меня не дошло по какой-то причине. В тот момент, когда из того, что только А и Б одинаковые, делается однозначный вывод, ага, стало быть, А списал у Б, так, на основе чего ты делаешь такой вывод? О, значит, если я априори считаю, что А дурак, и он сам не соображает, а Б умница и прилежный ученик, значит, мне понятно, что А списал у Б. Иначе, почему А списал у Б, а не Б списал у А? Или, может быть, на самом деле есть общий источник? То же самое здесь. Из того, что нашли какие-то параллельные места у вавилонян, ассирийцев, или еще у каких-нибудь, или в Угарите, или еще в каких-то народов, вовсе не следует, что Тора списала у них, может быть, наоборот, они списали у Торы, или, что еще более вероятно, что источники того и другого одинаковые, а именно, это традиция древняя, Шева, Мицводный Ноах, о семи заповедях Ноаха, которые восходят от первого человека и проходят через все, она потом записывается и в Тору тоже. Поэтому, то, что в законах Хаммурапи существуют определенные законы, с которыми Тора может быть согласна, конечно. Что так представляет собой законы Хаммурапи? В общем и целом, более или менее, Шева Мицвот Нейноах, именно законы Нейноах. Там нет законов по поводу того, что нужно одевать тфилин. Там нет законов по поводу того, что нужно соблюдать субботу. Там нет законов о том, что нельзя есть свинью и так далее. Там законы как раз Шева Мицвот Нейноах, они точно подходят. Запрет убийства, запрет прелюбодеяния, гражданское право, кому, когда и чего выплатить или не выплатить и так далее. Да.
Мне кажется, вот, всю критику можно отвергнуть одним. Все равно, если сказать, что, если действительно подтвердить то, что утверждение о единобожии было выдвинуто в иудаизме.
Я к этому, это очень хорошо. Я благодарю за замечание. Это как раз то, к чему я хотел подойти сейчас. Почему же на самом деле, если это настолько все очевидно и просто, почему же люди образованные, начитанные, почему же они все-таки продолжают утверждать такую очевидную ерунду? Дело здесь вот в чем. И это очень важно. Это самая большая вина, пожалуй, теории эволюции. Она вовсе не в утверждении того, что там происхождение видов, или человек должен происходить от обезьяны или еще от кого-то. Это-то ладно, дело не в этом. Дело в том, что теория эволюции буквально изнасиловала все существующие науки. Каким образом? Методологически. Привив всем остальным наукам требование, ультимативное, чтобы обязательно все высшее развивалось из низшего поступенчато, постепенно, путем накопления небольших изменений к скачку в... Поэтому все, не только в природе, да, в природе живой, ладно, черт с ним, пусть, я не знаю, пусть какая-нибудь птица развивается из червяка, в конечном итоге с этим жить можно. обязательно должен быть прогресс всюду. Он должен быть и в обществе, он должен быть в культуре, он должен быть всюду и везде. Поэтому, если у нас вдруг появляется в Торе такая вещь, как монотеизм, вера в единого Бога, так, не может же она возникнуть так, как это, об этом говорят еще в книге Кузари, как говорят хазарский царь, еврейский ученый, тот тоже спрашивает, как так возникло. Вот так вот прямо, ну да, приблизительно так же, как мир возник. Всевышний тоже, не то, что у него ушло 20 миллиардов лет на то, чтобы постепенно мир бы развивался из первобытной какой-то, из первобытного бульона. Просто сказал, да будет мир, стал мир. Так же получилась история, она была дана и все. Хазарскому царю это достаточно трудно воспринять, а современному ученому еще труднее, потому что у него метод мышления, в него уже буквально встроенный, что все обязательно должно развиваться эволюционным путем. Даже не революционным, а эволюционным путем медленного накопления, медленного изменения, пока не происходят наконец-то качественные скачки. И все. Стало быть, если появляется такая вещь, у нее должны быть источники, предтечи, из чего она должна. Ну а как быть? Ладно, по текстам нашли. Текст про потоп нашли Гильгамеша. Текст про то нашли еще кого-то. Но самой идеей того, что Бог один, в этом мифе о Гильгамеше, там никакого упоминания про единого Бога нет, там богов целая куча, целая свора, и они там... Так, а это откуда? Нужно было моментально, 10-120 лет тому назад, нужно было обязательно найти предтечу, из которой монотеизм возникает. И его нашли, совершенно потрясающая вещь. Тот самый Аменхотеп IV, которого прозвали в дальнейшем Ахнатон в Египте, его и назвали, вот он, пожалуйста, вам первый монотеист, и из него в дальнейшем вырастает еврейский монотеизм. Что была история с Аменхотепом IV, которого назвали Эхнатоном? Аменхотеп IV, значит, до него было еще три Аменхотепа, понятно. Аменхотеп III был довольно крутой правитель, и в личной жизни, и в семейной все там было достаточно. Ну и дальше начинается сплошной психоанализ. И, в общем, у него там со своим сыном, Аменхотепом IV, отношения совсем не сложились. Настолько его этот сын ревновал его к своей собственной маме, своего папу, что в конечном итоге, когда папа наконец-то ушел в мир, как там египтяне его называли, в какой-то там другой мир, то все, что относилось к папе, сын, ненавидевший своего отца, стал уничтожать. Женился на собственной маме, это уже... Это уже...
Традиция.
А?
Традиция своя.
Это да. И среди всего прочего он взял и упразднил главное божество, официальное императорское божество Египта, которым до сих пор был Амон-Ра. Нужно было срочно на его... Позакрывал все храмы, отправил на пенсию всех священников. А вместо него нужно было другого бога. И тогда он избрал культ, тогда еще в то время он был достаточно провинциальный бог такой на задворках. Божество солнца, Атон. И вот ему-то начал служить, начал возводить ему храмы, начал писать ему там гимны и так далее, и так далее. Так вот, из того, что, значит, получилось так, поскольку он всех остальных официальных египетских богов упразднил из неприязни к папе, а вот этого вот никому неизвестного провинциального Атона провозгласил центральным божеством, и из-за этого утверждается, что появился здесь монотеизм. Но это, конечно, совершенно чушь собачья. Монотеизм это не значит утверждение, что Бог один, а их не 15 и не 78, а 3. Речь здесь идет о том, что Бог вообще не часть этого мира, он не материальный, и он не солнце, и он не Бог солнца, и он не Бог луны, и он не Бог дождя, и он не Бог ничего. Он вне времени, вне пространства. Как можно было сделать из этого самого, из этой фрейдистской истории про Аменхотепа IV Ахнатона, как из этого можно было сделать предтечу монотеизма, это, конечно...
Там Фрейд,
конечно. Как же можно было пройти мимо этого? А у Фрейда есть еще, кстати, его последователь, Эммануил Великовский, который был, он был по профессии психоаналитик. Так, этим он зарабатывал. И он тоже целую книгу, он потом и попытался, он в его реконструкции истории, он же хотел вырезать 600 лет из египетской истории, так, чтобы Эдип чтобы царь Эдип и Ахнатон оказались просто в одном поколении. Ну, это уже... И тогда все идеи его учителя окажутся прямо вырастающими на исторической почве. Хорошо. Так что отнестись и к этому серьезно тоже с большим трудом. С большим трудом. Как раз опыт-то показывает, что серьезные изменения появляются без всякой подготовки, без всякой предтечи, не эволюционным путем, а революционным путем. Поэтому не принимаем. А вот теперь я хочу отнестись ко второму аргументу. Так утверждается, что если мы будем внимательно читать Танах, книги пророков, которые описывают жизнь еврейского народа в период первого храма, то есть между вторжением в Эрец Исраэль 1282 и разрушением храма 422, или, как они говорят, 587-й. Ладно, 150 лет туда, 150 лет туда. Что вот в эту самую эпоху, которую описывают книги Шофтим, Судья, книги Шмуэля, книги царей, что мы не видим, что народ здесь живет по законам Торы. И только вот здесь, стало быть, Тора, очевидно, становится руководящей для народа только в эпоху второго храма. Значит, она где-то вот в конце, в последний период эпохи первого храма, или в начале второго, вот тогда она была и записана. Как отнестись к этому аргументу? Самым простым образом, просто почитать избранные места из Танаха, что мы сейчас с вами и сделаем. Так, у меня есть всего 10 экземпляров. Пользуйтесь ими один на двух. Теперь вам это очень понадобится, потому что как только мы закончим этот материал и сделаем перерыв, после этого вам нужно будет написать самостоятельную работу, которую Зоя Захаровна нам любезно подготовила. Вот на тему это все. Да, по поводу эпохи первого храма. Прежде всего, необходимо для того, чтобы правильно оценить то, что написано в книгах пророков, нужно понять язык, которым говорят пророки. Если мы, так иногда бывает, когда ты попадаешь в другое общество, в другую культуру, если ты точно не понимаешь язык и идиомы этой культуры, то ты не понимаешь, о чем здесь говорят. Например, возьмите человека, который будет изучать английский язык исключительно по словарю академическому, изданному в 1955 году. И он попадет в современную Америку и в современную Англию. Да? И он услышит, как люди между собой говорят, он не очень поймет, о чем, что они имеют в виду. Потому что язык идиоматический их ему неизвестен. Пока ты не понял, как люди, что они имеют в виду, когда они произносят определенные фразы, то ты с ними как следует контактировать, понимать их как следует не сможешь. Так вот, в действительности в книгах пророков содержится много обвинений гневных, которые бросаются в лицо еврейскому народу, обвинений в несоблюдении законов, обвинений в том, что они живут вообще неправильно, в том, что они все идолопоклонники и так далее. Но, нужно понимать, что когда обвиняется весь еврейский народ, имеются в виду всегда только отдельные отступники. Откуда я это знаю? Посмотрите несколько примеров. Самый первый пример – пророк Иезекииль. Его устами Всевышний говорит так. «И восстал против меня дом Израиля в пустыне». То есть, помните, когда были в пустыне? Да? Вы же тогда восстали против меня. «Заповедям моим не следовали». Отвергли законы мои, данные, чтобы исполнял их человек и был их жив. И субботы мои оскверняли чрезвычайно. Субботы? Вопрос. А кто из нас читал хорошо Хумаш? Хумаш Бамидбар. И кто знает, сколько раз нарушали субботу и сколько было человек замечено в нарушении субботы. Был, значит, первое было, это когда с маном, так, когда вышли собирать ман. Кстати, кто это были? В тексте не сказано, Раши приводит. Датан и Авирам. Значит, это с маном. Еще был еще один случай. Вопиющий, вопиющий. А? Да. Микошеши. Тот, кто собирал хворост. Так, смотрите, пожалуйста, у вас второй отрывок. И вот в день седьмой вышли из народа собирать и не нашли. Из народа имеется в виду Яцуминаам, то есть некоторые из народа. Ну тоже весь народ. Народ, 600 тысяч народ повалил в пустыне, чтобы собирать. Ничего подобного. Все сидели на месте Шаббас. Все сидели ели чон. Только что Датан и Авирам отправились собирать. Или еще, пожалуйста, третий отрывок. Это уже Микошеш. И как... Когда сыны Израиля были в пустыне, нашли раз человека, собиравшего дрова в субботу. Два случая. Хилуль Шаббат. В одном случае речь шла про нескольких людей. Традицию утверждает всего двое. Во втором случае речь шла про одного человека. Обо всем этом пророк говорит. И субботы мои оскверняли чрезвычайно. Кстати, а если мы зададим вопрос, почему действительно так? Почему за грехи одного-двух людей, почему бросаются такие гневные обвинения против всего народа? Откуда это? Кто знает? Совершенно верно. Есть принцип арвут, что означает принцип круговой поруки. Все евреи ответственны друг за друга. Возьмем еще один пример. Йошуа ведет еврейский народ на штурм Иерихона. Перед тем, как начать войну, он провозглашает запрет. Херем, это херем мидрабанан. Запрет на то, чтобы присваивать себе имущество Иерихона. То есть, военные добычи во время взятия Иерихона не берем. Все полный херем. Ну и известно, что был нарушен этот херем. Посмотрим, какая реакция. Что было в дальнейшем? После того, как взяли Иерихон, рядом с Иерихоном небольшой город Ай. Йошуа посылает туда небольшую экспедицию, чтобы завоевать. И после падения Иерихона вдруг еврейский народ, там посланная экспедиция, получает совершенно жуткий удар. Их не только что разбили, достаточно много людей погибло. В общем, как-то все не так развивалось. По идее, война должна была быть победоносной и быстрой, и без жертв. А как-то... Почему это произошло? Если Иерихон взяли, что называется, без единого выстрела, потому что здесь провидение вмешалось и устроило все это наилучшим образом, то, очевидно, там уже Всевышний стоял в стороне, не вмешался. А не вмешался, ну и... Да.
То есть, как бы, что война получилась без крови, да?
Нет, без крови в одну сторону, не в другую же. То, что была заповедь Лот и Хае Коль Нишама, не оставлять никого в живых, она заповедь, от которой идти нельзя было. Так? Но, по крайней мере, сопротивление с другой стороны было практически нулевым и в любом случае бесполезным. Как прошла война в Иерихоне? Очень известным образом. 7 раз сделали акафот вокруг города. Каждый день одна акафа, один раз обходили вокруг. В 7-й день, как в Ушана Раба, 7 раз обошли, и стены упали. Все. Дальше уже было выполнение заповеди Лот Хаекуль Нишама, не оставляя никого в живых. Вот, собственно говоря, и все. А в Ае ничего не получается. Только поступились к городу, с ними тут же начали драться. Не только что драться, но и обратили их в бегство евреев. И не только обратили в бегство, но и поубивали из них достаточное количество людей. Что ж такое? А Йошуа понимает, что Всевышний не помогал в этой войне с Аем. А как не помогал? Тогда на войне как на войне. Один раз ты побьешь, второй раз тебя побьют. Почему же вдруг там происходит на войне как на войне? Спрашивает Всевышнего, почему так происходит. Смотрим 4-й отрывок. Ашем отвечает: согрешил Израиль, да и преступили мой завет. То есть нарушили союз, который я завещал им. Взяли из заклятого, заклятое херем, то есть то, что было объявлено как херем, что нельзя брать. И украли, и после еще и отрицали, и положили в свои вещи. Сколько людей было замешано в этом преступлении? Один человек, Ахан. Ведь сказано это конкретно. Был всего лишь один человек, Ахан, который нашел какую-то там вавилонскую шмотку и слиточек серебра. Вот это. Я уже не говорю о том, что все его мародерство было вот такое вот минимальное, всего-то там шматья чуть-чуть. Но кроме того, он был один всего. А как говорит пророк? Согрешил Израиль! Приступили мой завет, взяли и заклятого, и украли, и отрицали, и положили в свои вещи. Еще и в рюкзак свой положили. В рюкзаки. Всего был один рюкзак. Это еще раз подтверждает то, что мы сказали в дальнейшем. То, что Тора обвиняет в дальнейшем еврейский народ, то, что пророки, простите, обвиняют еврейский народ в дальнейшем в идолопоклонстве, это не потому, что все евреи были идолопоклонники. Речь шла всегда о единицах, об отступниках. А еврейский народ в целом соблюдал Тору, которую получили с Синая. Это было массовое явление. Пока что все, что мы привели, это только доказательство того, что стиль пророков, он именно такой, что самые гневные обвинения выдвигаются против всего народа, даже когда речь идет о грехах отдельных людей. А теперь уже посмотрим конкретные примеры. Отрывок номер 6. Или, может быть, не 6, возьмем 5 отрывок. Прежде всего, историческая справка. Серьезная деградация в еврейском народе началась после того, как страна, как единое царство царя Шломо, развалилась на два отдельных царства. Иуда на юге и царство десяти колен на севере. Это вещь известная. Там, в этом, лидер десяти колен, Яровам бен Неват, он понял, что искусственное разделение по политическим соображениям одного народа, оно долго не продлится. Как, например, когда вот разделили Германию в 1945 году, чтобы ее ослабить. Ну, сколько можно было это тянуть? 10, 20, 30, 40, 50 лет. В конечном итоге будет воссоединение. Так это часто и бывает, почти всегда. Значит, должно было быть воссоединение и здесь. Но воссоединение будет означать, что Иеровоама скинут, или если не его, так по крайней мере его наследников, что тоже очень неприятно. Поэтому необходимо было ему сделать так, чтобы это разделение между двумя царствами, помимо политического характера, носило еще более глубокий характер. Если можно, еще и культурный, если можно, еще и религиозный. Поэтому ему было необходимо сделать так, чтобы храм в Иерусалиме перестал быть единым духовным центром для всего народа. Что делает Иеровоам бен Неват? Во-первых, старается сделать так, чтобы евреи не ходили больше в Иерусалимский храм. Ну как? Можно поставить на кордонах пограничников, сказать никого не пропускать. Ну, это мера не всегда эффективная, потому что если народу очень нужно, он пройдет. Поэтому нужно, чтобы не хотели. Что он делает? Первое. Он принимает решение о введении високосного года, когда в Иерусалиме високосный год не ввели. Мы знаем, что какими критериями руководились мудрецы, вводя високосный год. Вот у нас сегодня год високосный, два Адара. Что является главным критерием? Песах должен быть в ходеш Авив, в месяц Авив. А что такое месяц Авив? Месяц Авив — это означает месяц, в который зерна наливаются. А? Зерна становятся крупными, наливаются. Это должно быть на Песах. Поскольку это зависит от солнечного года, а год еврейский лунный на 11 дней короче солнечного, то понятно, что через несколько лет будет ситуация, в которой Песах подойдет, а зерна не будет колошения. Что в этом случае делали? Прибавляли еще один месяц. Понятно, что для этого нужно было проверять, что происходит с урожаем, что происходит с ячменем, колосится он или не колосится. Выяснять все эти вопросы, и тогда мудрецы принимали решение. Так вот, Теперь.
Решение, в какой именно год этот месяц.
Да, да, да. Теперь. Когда это могли сделать? Это могли сделать только до истечения месяца Адар. Так, невозможно. Если уже начался Нисан, ты не можешь пойти назад и сказать, вообще-то, знаете что, ребята, на самом деле сегодня не Нисан, а сегодня опять второй Адар. Еще в первом Адаре ты можешь решить о добавлении второго Адара. Но никогда первый Адар кончился. Так вот, что сделал Иеровоам? Когда в Иерусалиме не добавили, как в определенный год, обсуждался вопрос, и не добавили месяца, он в своем Бейдине постановил добавить месяц. Получилось, что Песах и Суккот, главные праздники, на которых народ приходил в Иерусалим, в разные месяцы. И тут же он, конечно, объяснил, что они в Иерусалиме все делают неправильно. Правильно это то, что у нас, и там все неправильно, там неправильные священники, там неправильный храм, и туда ходить не следует. Это первое. Второе. Будучи мудрым человеком, он знал, что нельзя просто сказать людям, этого не делайте, надо же им дать какую-то замену. Пожалуйста, будет замена. Построим два храма. У них один храм, а у нас будет два храма. Причем удобно для населения. Один в северной части страны, в Бейтеле, один в южной части страны, в Бейтеле, а другой в северной части страны, в Дане. Вот и хорошо, каждому близко к месту работы, близко к месту жительства. Ходить в Иерусалим не надо, и все здесь. А что у нас будет в храме? И вот здесь появляется любопытная деталь. В храме появляются золотые тельцы. Это второе издание, модернизированное, золотого тельца, который был в пустыне. Телец, который был в пустыне, представлял ли он собой идолопоклонство или нет? Был ли он идолом или нет? Очевидно, что нет. Ведь в тот момент, когда его сделали, что говорит еврейский народ? Элю, элюкеха Исраэля, шируцуха, мерас Митраим. Вот твое божество Израиль, которое вывело тебя из Египта. Если речь идет здесь про какого-то быка или еще кого-нибудь, то никакой бык, ни менис, ни апис, ни кто-нибудь из рогатого скота, никто евреев из Египта не выводил. Что же это было? Это было служение Богу, там не было отхода от служения Богу, только в форме запрещенной. Нельзя делать подобного рода изображения, даже схематичные, даже символические, даже любые, какие бы то ни было. И вот здесь они появляются второй раз. То есть, Иеровоам бен Неват не ввел еще идолопоклонство. Нет. Но он ввел запрещенную форму служения. Храм не в Иерусалиме. Раз. Изображения запрещенные. Два. Но служим пока Богу. Но это все-таки запечатлелось как грех Иеровоама. Вслед за ним новая династия царей, вот в эпоху последующих царей, в особенности царя Ахава, который женился на финикийской принцессе Изевель, вот тогда уже появляется настоящая Авудазара. Эта финикийская принцесса с собой привозит жрецов из Финикии, они привозят сюда свой культ, культ местных идолов Бааль и Аштарта. Достаточно на Ближнем Востоке почти во всех местах появляющийся мотив. Он же и у египтян появляется. Это Осирис. Как ее звали? Нет, это Осирис. А тетку его как звали? Которая его по частям собирала. Не помню. Неважно. Достаточно близкие мотивы.
Изида,
правильно. Да? Вот здесь начинается настоящая Авудазара, настоящее идолопоклонство. А теперь смотрите, как об этом говорит пророк в книге Млахим, пятый отрывок. Мало было ему следовать грехам Иеровоама, речь идет про царя Ахава. То есть мало того, что он не упразднил, не закрыл храмы, в которых стояли золотые тельцы, то есть он следует грехам Иеровоама, сына Невата, так он взял себе еще в жены Изевель, дочь Этабала, царя Цидонин. Цидон это Сидон, финикиец. И пошел в Цидон и стал служить Баалу и поклоняться ему. Баал, так, это уже божество финикийцев и хананеен, местных народов до прихода еврейского народа. Вот здесь уже Ахав по-настоящему поклоняется идолам, то есть самая настоящая Авудазара. Ну, вопрос, а это распространилось на весь народ или нет? Или это осталось исключительно на долю царя и его приближенных. Сейчас мы прочитаем отрывки номер 6 историю о том, как был совершен дворцовый переворот в Северном царстве, который сверг династию царя Ахава. Возглавляет этот переворот военачальник, которого зовут Еу. И в ходе этого переворота он уничтожает и идолов, и самих идолопоклонников тоже уничтожает. Безжалостно. Вот что там говорится. И поехал он оттуда, едет этот Еу на своей колеснице, встретил Йонадава, сына Рейхава. Йонадав был пророком, шедшего навстречу ему, приветствовал и сказал: «Ну, расположено ли твое сердце так, как мое сердце к твоему сердцу? То есть мы с тобой союзники или нет?» Тот сказал Йонадав: «Да». «Ну, тогда давай свою руку». Поднял свою руку и поднял его тот к себе в колесницу. «Залезай ко мне в колесницу, поедем вместе». Бунт нарастает. И сказал он: «Поезжай со мной и увидишь ревность мою о Господе». И посадили они его в колесницу. То есть: «Поезжай, иногда со мной, сейчас ты увидишь, что я ему устрою, какой я ревнитель». Прибыл он, имеется в виду Еу, в Шумрон. Шумрон — это была столица царства десяти колен Северного царства. И перебил всех оставшихся у Ахава в Шумроне, пока не истребил его по слову Господа, которое он изрек Илияу. То есть прежде всего он уничтожил все царское семейство. Его больше нет. Теперь, когда уже противник уничтожен, теперь он начинает вводить новые порядки. И собрал Еу всех людей и сказал им: «Значит так, Ахав служил Баалу мало, а Еу будет ему служить много». «А теперь созовите ко мне всех пророков Баала, всех поклоняющихся ему, всех жрецов его, чтобы ни один не был в отсутствии, потому что у меня будет великое жертвоприношение Баалу. А всякий, кто не явится, не останется в живых». И что делает Еу? Еу сделал это с хитрым намерением, чтобы истребить поклоняющихся Баалу. Как ему было истребить всех, искоренить? Это объявить полный набор, чтобы все собрались, и под страхом смертной казни всех собрать в одно место и всех их там перебить разом. Дальше сказано так: «И сказал Еу: возгласите праздничное собрание в честь Баала». И возгласили его. «И послал Еу по всему Израилю, и пришли все поклонявшиеся Баалу. Не было ни одного, кто не пришел бы. И пришли они в дом Баала», то есть было там святилище, «и наполнился дом Баала от края до края». Сколько же всего было идолопоклонников в еврейском народе, если все они влезли в один храм? Ну, правда. А может быть, храм был колоссальный? Может быть. Почитаем еще дальше. «И вынес он им одежду. И пришел Еу с Йонадавом, сын Рахава, в дом Баала и созвал поклонявшихся Баалу: поищите, посмотрите, чтобы не было у вас здесь, не дай Бог, кого-нибудь из рабов Господних, а только лишь одни поклоняющиеся Баалу». Не дай Бог, свой человек попадет случайно. Может быть, кто-то из страху, да, царь приказал всем являться. Кто-нибудь из страху придет, и так же ему же голову оторвут. Нет больше. Приступили они к совершению жертвоприношения и всесожжения. А Еу поставил снаружи 80 человек и сказал: «Душа того, по вине которого спасется кто-нибудь из людей, преданных мной в ваши руки, будет вместо души его». То есть, кто даст убежать, расстрел на месте. «И было, когда закончено было совершение всесожжения, сказал Еу со скороходом и начальником: войдите, перебейте всех, и пусть ни один не уйдет». И всех их перебили. Получается, что 80 вооруженных охранников перебили всех идолопоклонников, которые были тогда в еврейском народе. Все. Да. Понятно, что там, где речь идет о толпе многотысячной, там 80 вооруженных охранников ничего. Против вооруженной толпы ничего не сделаете. Ничего не сделаете. Против большой толпы, даже не вооруженной абсолютно. Простой пример. Вы знаете, как израильская армия бежала из Ливана? Очень просто. 10-15 лет ее пытались взрывать, ее мы обстреливали минометами, ее... А потом просто тысячи людей вышли, безоружных совершенно, тысячи людей, и двинулись толпой на израильские базы и укрепления. И все. Пришлось убегать. На этом все кончилось. А?
То же самое сейчас сделали с сирийцами ливанцами.
Да, аналогично. Так, тоже. Сыграли это второй раз. То есть, понятно, что если там была действительно многотысячная толпа, десятки тысяч людей, то 80 даже вооруженных до зубов охранников ничего бы не сделали, их бы просто смяли бы. Затоптали бы, просто затоптали.
Было 80 человек.
Нет, конечно. Ну где-то там в районе сотни, ясно, что были там сотни людей. Сотни людей еще можно было перебить 80 охранникам, но явно не тысячи, затоптали бы. Вот и все. Мечами, перебили мечами, не луками. Да, мечами, да, мечами. Мечами в рукопашной. Окей. Кстати, сам царь Ахав, вот этот вот жуткий идолопоклонник, который и привез на землю Израиля культ Баалов и Аштарот, сам он в тот момент, когда пророк Илияу предрекает ему, что за свои преступления, за свои прегрешения ты будешь наказан, посмотрите отрывок номер 8. Последние строчки. «И было, когда выслушал Ахав эти слова, разодрал он свои одежды, возложил на тело свою власеницу и постился, и лежал ночью во власенице». Когда пророк его обвиняет открыто и говорит ему, что ты делаешь, и предрекает ему наказание, Ахав не говорит ему, а мне плевать, я вообще с твоим Богом дел не имею, я служу Баалю, Бааль меня защитит или еще что-нибудь такое. Что его реакция абсолютно, абсолютно адекватная. Что он делает? Он начинает, это вообще-то, это не, похоже на человека, который раскаивается. Разодрал свои одежды. То есть он понимает, что то, что ему предсказано гибель, это на полном серьезе. И возложил на тело свою власеницу. И постился. И лежал в власенице и ходил тихо. Получается, что весь еврейский народ не служил идолам. Другое дело, что они не сопротивлялись царю и введенным им культом. Но, по крайней мере, не было здесь массового идолопоклонства. Теперь посмотрите еще один отрывочек. Отрывок номер 11. Здесь речь уже идет о другом. Оставим идолопоклонство. Понятно, что оно было, оно существовало. В основном это было уделом только царского двора и приближенных людей. В массы оно не проникло. Массы остались, как сказал им пророк Илияу, «посхим альштей саефим», то есть хромать на оба колена. Вроде как так, а вроде как и не так. Вроде мы за Бога, а вроде как и не совсем. А вот теперь по поводу соблюдения конкретных заповедей. Действительно ли в Танахе мы не находим упоминания о том, что еврейский народ жил по заповедям Торы? Как отвечают авторитеты библейской критики. Смотрите отрывок номер 11. Здесь рассказывается та самая тяжелая история про царя Давида, его грех с Батшевой. «И было однажды, в вечернее время, встал Давид с своего ложа и прохаживался по кровле царского дома, и увидел с кровли купающуюся женщину». Странный немножко сюжет. Что это за купающаяся женщина? У нее что там был, плавательный бассейн? Или еще что-нибудь? А женщина-то очень красива видом, и послал Давид разузнать об этой женщине. И сказали, это же Батшева, дочь Илиама, Илиама, жена Урии Хитийца. И послал Давид нарочных взять ее. И она пришла к нему. И он лежал с нею, она же от нечистоты своей омывалась. Что это за на русском языке? Она же от чистоты своей омывалась. В переводе это означает «вимит кадешет митумата». Что это значит? Женщина, совершенно верно, по еврейскому закону, женщина после месячного кровотечения запрещена близость с ней до тех пор, пока она не окунется в микву. Это то, что здесь и написано. Получается, царь Давид, хотя, в общем-то, забрал немного чужую жену. Это уже большой юридический вопрос. Она была совсем чужая жена или не совсем. Она была разведенная, неразведенная. Но, по крайней мере, одно было ясно, что до того, как она окунется в микву, ее к нему не приведут. То есть, погружение в микву перед супружеской близостью, это была вещь очевидная, о которой даже говорить нечего было.
Она купалась не в микве, когда он ее увидел?
Не факт. не факт. Здесь вопрос, как понять этот, имеется ли в виду этот пасук, что она тогда уже окуналась? Это навряд ли. Почему? Это навряд ли. Скажу почему. Потому что, строго говоря, например, сегодня существующий обычай, по сегодня существующему обычаю, если муж не дома, то женщина не окунается. Там, кстати, ее муж в это время был в армии. Правда. Это не совсем корректный аргумент с моей стороны, потому что в те времена имело смысл окунаться, даже если мужа не было дома, просто для того, чтобы иметь доступ к храм, или если это... или для того, чтобы есть Маасер Шени и так далее, так далее. Тогда была отвела бы измана мицва. Как только приходило время, в которое можно было окунуться, была мицва окунуться вовремя. Сегодня у нас этого нет. Сегодня все, что осталось, это только супружеские отношения. Поэтому если мужа дома нет, то не окунаются. Но в любом случае, отрывок номер 12. Еще один, еще одно любопытное замечание. Это, речь уже здесь идет вот о чем. Когда царь Давид, тогда он еще не был царем, тогда он был только зятем царя, а царем был Шауль. И Шауль в силу развивающейся у него мании преследования начинает подозревать Давида, своего зятя, в том, что он подрывается под престол царя и попытается царя свергнуть и забрать царство себе. Что же там сказано? Скрылся Давид в поле. Настал новый месяц. Новый месяц, по-нашему, в переводе на русский язык, Рошходыш, значит. И сел царь за трапезу. Так? Тогда сюда Рошходыш была обязательная вещь. И сел царь на свое место, как обычно, на сиденье у стены. И встал Йонатан. Йонатан – это сын Шауля. Сел Авнер, двоюродный брат царя, рядом с Шаулем. И оказалось незанятым место Давида. То есть место... зятя рядом с царем, пустое, Давида нет. И не сказал Шауль ничего в этот день. Шауль даже не стал спрашивать, а где Давид, что-то не пришел. Почему? Потому что он подумал, это случайность, не чист он, верно, ибо не очистился. Что это означает? Что поскольку, что это была за сеуда? Это не просто садились за стол выпить, закусить. Была сеуда, на которой в Рошходыш ели мясо жертвенных животных, шламим. Поэтому те, которые садились, должны быть теорим. Они должны быть, были ритуально чисты. Давид не пришел. Ну, самое простое объяснение. Очевидно, с ним, очевидно, он таме, не мог прийти, поэтому он сегодня не пришел. Но вот на второй день, когда он не приходит, вот это уже странно. Если он был таме, мог бы уже окунуться с тех пор, и мог уже прийти. Только на, и было во второй день того же месяца, оказалось незанятым место Давида. Тогда уже сказал Шауль Йонатану, сыну своему, а это почему не пришел сын Ишая ни вчера, ни сегодня к трапезе? Кстати, так? Что он его микре? То, что здесь сказано случай. Здесь эта тума названа случай. Что это за случай? Что имеется в виду? Что называется случаем? Случаем называется то, что описано в 13-м отрывке. Если будет у тебя человек, который нечист из-за случившегося ночью. Имеется в виду семяизвержение. Человек, у которого произошло семяизвержение, либо в результате близости с женой, либо в результате полюции, он таме. Таме до какого времени? До тех пор, пока он не окунется в микве и не настанет вечер следующего дня. Стало быть, если у него ночью, тогда он и причитал, если у него ночью было семяизвержение, значит сегодня днем, даже окунувшись в микве, он не может прийти на сеуду, потому что он таме до вечера. Но когда он уже на завтра не пришел, это уже непонятно, что же происходит. Снова мы видим, даже такой простой закон, элементарный, как микре лайла, он тоже соблюдается. Еще одно любопытное место. 14-й отрывок. Речь здесь идет уже о царе Йошияу. Царь Йошияу был Бааль-Чува. Он был евреем, который сделал чуву, был воспитан как идолопоклонник, но сделал чуву и, сделав чуву, стал уничтожать, как Тора и требует, стал уничтожать идолопоклонство, Авудазара, всюду и везде. И вот что он делает. Привел он всех священников из городов иудейских и осквернил возвышение. Что такое возвышение? Бамот – это те самые места, бамот, на которых люди устраивали себе свои частные малые храмы такие, чего делать было нельзя с тех пор, как существует Иерусалимский храм. И Йошияу постарался уничтожить не только Авудазара, но и бамот, те самые возвышения эти, частные храмы, которые были запрещены с момента возведения Иерусалимского храма. Что же он делает? Ну, можно было прийти и все разрушить. Мало, почему? Сегодня придут, все разрушат, потом он вернется к себе обратно во дворец, а народ обратно отстроит, народ же упрямый. Как же ему сделать так, чтобы народ больше туда не приходил? И привел он всех священников из городов иудейских и осквернил возвышения, на которых священники совершали воскурение, от Гевы до Бершевы, и разрушил те возвышения у ворот, которые входа. Что значит осквернил? Как это он их осквернил? А осквернил в оригинале «Вайтаме это бамот», то есть он сделал, чтобы они были тмеим, чтобы туда народ больше, ему было понятно, народ туда больше не придет. Стало быть, народ, может быть, нарушал другие законы, но тумав и таара, это было ясно, что никто не захочет с этим, этих нарушений. Поэтому было ясно, кстати, как он сделал там, каким образом он это сделал, что все эти места стали тмеим. А? Нет, от этого это не становится там и. Куда более крутой способ. А? Нет, статус видений тоже ничего не делает. Что делает это место там и так, что нельзя там будет приходить? Человеческие кости. Вот он их и разбросал. То есть виновных поубивал, а кости их разбросали во всех этих местах. Ему было ясно, что больше туда еврейская нога не ступит. Смотрите, да, также и жертвенник, который в Бейтеле, а жертвенник, который в Бейтеле, это тот самый жертвенник, который построил Яровам, там, где были золотые тельцы. Возвышение, устроенное Яровамом, сыном Невата, который ввел в грех Израиль, и тот жертвенник, и то возвышение он разрушил. Сжег он это возвышение, и стер в прах, и сжег Ашеру. И обернулся Йошияу, и увидел могилы, которые там на горе. И послал он взять кости из могил, и сжег на жертвеннике, и осквернил его по слову Господню. Вот каким образом он осквернил. Не просто надругался. Так? А сделал так, чтобы больше сюда никто... Не просто изощренное. Просто ему было нужно, необходимо сделать так, чтобы больше сюда никто не пришел. Как? Кости рассыпать, больше сюда никто не придет. Дальше. Упоминание о соблюдении субботы и праздников. Возьмем сразу отрывок 16. Пророк Амос обвиняет еврейский народ. «Слушайте это вы, что поглотили бы бедных и погубили бы нищих страны. Вы, говорящие, когда же пройдет новолуние, опять же, Рош-Ходыш, и мы сможем продавать хлеб, и суббота, чтобы открыть нам житницу, чтобы сделать ейфу поменьше, шекель побольше и исказить вес на весах обмана». В чем он их обвиняет? Обвиняет в том, что они нечестно торгуют, что у них гири... Не совсем точные, мягко говоря, весы с уклоном. Так? Как он формулирует, что сидит человек в субботу, когда торговать он не может, и только думает, Господи, когда же наконец суббота пройдет, что наконец можно будет торговать и немножко бизнес делать, немножко поворовать, немножко. Получается, насчет воровать, это святое дело. Но шаббас-то соблюдали? Конечно. Была известная история о том, как в Брест-Литовске Раввин, это был Рабхаим, остановил одного еврея, который работал вором, домушником был. Он его остановил, говорит, Хаим, скажи честно, ты только по еврейским домам работаешь или гойские квартиры тоже чистишь? Чистим, конечно, чистим. На еврейских домах-то это же разве заработок? Чистим и гойские квартиры тоже. Ну, говорит, Хаим, а вот скажи честно, если ты в гойскую квартиру зайдешь и увидишь там на столе кусок мяса, съешь или не съешь? Вор обиделся, говорит, Ребе, я не буду. Что, я не еврей? За кого вы меня считаете? Насчет воровать, это парносы. Не у каждого получается. А, ну, по крайней мере, ну... А? Совершенно верно. Стало быть, он уже тогда этот запрет существовал, поскольку это запрет мудрецов, который напрашивается сам собой. Ибо во время субботы, во время торговли люди все время записывают что-то, и очень трудно от этого удержаться. Мы видим, что уже в то время, во времена пророка Амоса, уже существовал запрет Мидрабанан торговать в субботу. Еще одно упоминание. Вейха, Эйха, Ермияу, обобрал он скинию свою, как плодовый сад, разорил место своего собрания, так он поэтически рисует здесь разрушение храма, заставил Господь забыть праздник и субботу на Ционе. Забыть, то есть до сих пор праздники субботы соблюдались, теперь все забыто. Посмотрим. На самом деле, наиболее такая картина соблюдения заповедей и в основном то, что мы сейчас последние стихи читали, это то, что происходит в Иуде, то есть в Южном Царстве. Там действительно Тора соблюдалась на протяжении всех поколений. Перелом настал только, когда к власти приходит царь Менаше. Это тяжелая уже страница в еврейской истории. Посмотрите, отрывок номер 19. 12 лет было Менаше, когда он стал царем. И 55 лет был он царем в Иерушалайме. Имя его матери Хефциба. И делал он то, что было злом в очах Господних, подобно мерзостям тех народов, которые прогнал Господь от сынов Израилю. И снова он построил жертвенные возвышения, которые уничтожил Хизкияу, его отец. И поставил жертвенники Баалу, и сделал Ашейру, как сделал Ахав, царь Израильский. И поклонился им, и всему воинству небесному, и служил ему. Может быть, здесь тоже было, как в Северном царстве, что только царь оказался идолопоклонником, а остальной народ продолжал свою жизнь. Нет, вот этот царь был не такой. Дальше сказано, и еще пролил Менаше очень много невинной крови, так что наполнился ей Иерушалаим от края до края, кроме того греха, в который он ввел Иуду делать зло в очах Господних. В конце написано, он ввел Иуду в грех, то есть он заставил и весь народ поклоняться идолам. А как он заставил? Сказано выше. Пролил много невинной крови. Кстати, своего собственного деда, пророка Ишаяу, он тоже убил. Вот теперь уже в действительности еврейский народ находится в довольно плачевном состоянии. Здесь уже начинается массовое идолопоклонство. Весь вопрос вместе с идолопоклонством, прекратили ли соблюдать законы Торы или нет. Об изучении Торы до сих пор мы видели подтверждение соблюдения законов Тума Ветаара, чистоты, подтверждение соблюдения законов субботы, праздников. А вот теперь изучение Торы. 21 отрывок. Ермияу, пророк Ермияу снова обвиняет еврейский народ в чем? Священники не говорили, где Господь, и законоучители не знали меня. Кто такие законоучители? Если посмотреть в оригинале, там сказано «Ветовсей Тора ло едауни». То есть, изучающие Тору меня не знали. Отрывок 22, там у вас без перевода, там перевод все равно ничего не скажет. «Коамар Ашем, аль шлуша пише Исраэль валь арба луашивену». «За три, так сказал Ашем, за три, за четыре преступления я не отведу от них наказание». Какое? «Аль маасам эт Торат Ашем вихука в лошамару». «За что? За то, что они презрели Тору Бога. И за то, что законы его не исполняли». «Законы не исполняли» — это одно. А что значит «презрели Тору Бога»? То есть ее не учили. Здесь это выставляется евреям в обвинение, то, что они недостаточно учат Тору. И, наконец, еще одно известное очень утверждение Ермияу, которые читают эти строчки 9 Аба, 23 отрывок. «Есть ли такой мудрец, который понял бы это, и с кем говорил бы Господь, пусть объяснит он, за что погибла страна, опустошена, как пустыня, так что никто не приходит, не проходит там. И за что же?» На это был ответ «Алязвамет Торати» — за то, что они бросили Тору. «Ашернатати лифнеем вело шаму беколи вело алхуба» — не слушали моего голоса и не пошли по Торе. «Алязвамет Торати» — за то, что бросили Тору, за это пришло страшное наказание. Окей. Здесь я хотел бы остановиться. Выйдем сейчас на перерыв. А после перерыва мы прочитаем еще один отрывочек, очень нетривиальный. постараемся его проанализировать, что же там написано. А после того, как мы это сделаем, мы напишем самостоятельную работу, которая уже готова. Сейчас мы можем с спокойной совестью помолиться Маариф. Таких больше нет, нужно делать копии.